но тут же разинула рот и включила его снова. Нет, не ошибка. По правую руку от генерала сидел, сосредоточенно кивая головой, Игорь Рысюк, собственной персоной. Светлый элегантный костюм, интеллигентное тонкое лицо. Рядом с ним генерал казался просто корягой, притащенной натуралистами из лесу, да так и не дождавшейся шлифовки. Ну надо же! Лидка выключила телевизор, бросила пульт в мягкое кресло, прислушалась. Кажется, свекрови не было дома. Тоже празднует первый день учебы. В кабинете по старой памяти, именуемом кабинетом отца, помигивал красным автоответчик нового телефона. Предчувствуя неприятность, Лидка нажала на маленькую упругую, как прыщ, кнопку. «Добрый день, господа Зарудные. Это, говорит, такой Рысюк, если вы помните. Я был бы благодарен, если бы кто-нибудь из вас перезвонил по номеру».
«Легок на помине», — сказала Лидка вслух. Еще в лицее она подметила, что события, как правило, ходят табунами. «Если есть новость, жди другой, третий и так далее».
«И это твоя квартира?» Рысюк кивнул. Крохотная комнатушка была оборудована по первому разряду. Вычислительная машина, видеоцентр, телефоны, совсем как когда-то в кабинете Зарудного. «А ночуешь ты где?» — ехидно спросила Лидка. Рысюк внимательно на нее посмотрел, усмехнулся. «На диване». Лидка запнулась. «А это самое, жена, дети? У тебя вроде жена была». Рысюк кивнул на стол. Под экраном монитора лепились одна к другой три фотографии. На первых двух были два толстых голых младенца, вперевшие в пространство бессмысленные глаза. Мальчик и девочка. На третьей, совсем свежей, стояли рядом щекастая первоклассница с цветами и кругленький угрюмый пацан в коротких штанишках. «А в кого они такие?» Лидка чуть было не спросила толстые, но вовремя опомнилась. «В кого они такие крупненькие?» «В жену», — коротко ответствовал Рысюк. Лидка снова глянула на фотографии, на всякий случай оглядела весь стол. «Нет, женского фото нигде не наблюдалось». «Как Слава?» — отрывисто спросил Рысюк. «Работает?» — Лидка кивнула без энтузиазма. «А ты, говорят, увольняешься?» — Лидка подняла на него глаза. «А ты откуда знаешь?» «Разве это тайна?» — Рысюк снисходительно усмехнулся. «А, я и забыла, что ты серым кардиналом заделался», — сказала Лидка, как бы в шутку. «Шутки не получилось». Рысюк смотрел внимательно, теперь уже без улыбки, и под взглядом его неподвижных светлых глаз Лидке сделалось не по себе. «Почему ты оставила науку?» «Не твое дело», — сказала она, пытаясь придать разговору тон веселой школьной пикировки. Рысюк помолчал, предложил почему-то шепотом. «Кофе хочешь?» «Ага», — сказала она после паузы. «Пошли варить». Кухня, в отличие от комнаты, носила на себе все следы холостяцкого быта. Стол был покрыт будто круглой чешуей и застарелыми отпечатками кофейных чашек. В раковине аккуратной стопочкой стояла немытая с вечера посуда. «Лида, тут наклевывается интересная перспектива. Я хотел поговорить с тобой и со Славой». «Так со мной или со Славой?» — спросила она, пальцем проверяя чистоту табуретки. Рысюк цепко глянул на нее через стол. «Мне надо сделать выбор? Или-или?»
«Нет».
Она опустила глаза.
«Понимаю», — сказал Рысюк медленно. «Видишь ли, Сотова, я действительно понимаю и понял не вчера. Слава никогда не простит тебе того случая в музее. Для Славы ты — эмблема его унижения, неполноценности, памятник его подростковой глупости. Если бы даже у вас были дети, вы все равно не ужились бы вместе. Впрочем, ты ведь выходила за Славу не по любви?» не твое собачье дело», — сказала Лидка глухо. «Конечно», — Рысюк кивнул. «Так, к слову, пришлось. Потому что теперь мне нужен Слава. И примерно для того же, для чего в свое время он понадобился тебе». Лидка вскинула подбородок. «Ты сменил сексуальную ориентацию? Так ведь он и тебе нужен был не для секса», — вкрадчиво напомнил Рысюк. «Тебе нужна была его фамилия. Фамилия его отца. Чтобы при слове «зарудные» люди сперва переглядывались, а потом спрашивали с почтением: «А вы часом не родственница того самого?» Лидка молчала. Рысюк сполоснул под краном чашки, наполнил их кофе, пододвинул к Лидке сахарницу. «Бери». «Спасибо», — сказала она сквозь зубы. «На здоровье. Видишь ли, Сотова, сейчас я собираю ресурсы для одного очень перспективного дела. Любые ресурсы. А наследие Андрея Зарудного — ресурс крупный, ценный, редкостный». Лидка сжала губы, отчего рот ее некрасиво по-старушечьи искривился. Она поспешно опустила голову. Меньше всего ей хотелось, чтобы Рысюк видел ее уродство. «Перспективное дело? Это твой косноязычный клуб и генерал?» «Косноязычие излечимо», — мягко сказал Рысюк. «А что до ума, то этот генерал умнее многих. Это очень мощный, волевой, перспективный человек. Надо только направить его в нужное русло». «И ты при нем кто же?» — поинтересовалась Лидка с откровенной издевкой. «Я при нем руководитель штаба», — ответил Рысюк, никак не реагируя на провокационный тон. «Сейчас мы выиграли депутатский мандат в городском совете. Через пару лет мы метим в мэра, а еще годика через 4, сама понимаешь, в президенты». «Работаю вот так», — Рысюк провел ладонью поверх головы. «Ты серьезно?» — спросил Лидка, внимательно глядя в чашку с остывающим кофе. «Более чем. Ты хочешь взять Зарудного, память Зарудного, наследие Зарудного, и хочешь пришить его к своему сомнительному знамени белыми нитками?» «Мы вертимся, как белки в колесе», — негромко сказал Рысюк, «от цикла к циклу, и, кажется, нет выхода. Но, может быть, если апокалипсис — это колесо для белки, то ворота — это больше, чем просто спасательный круг. Если апокалипсис — не испытание, то, может быть, ворота — это и есть тест, лабиринт для крысы. Нас много, но и ворот много. Я готов с цифрами в руках доказать. Ворота возникают с расчетом на то, что живущие люди пройдут в них все, если не будут терять ни секунды, если никто ни на мгновение не задержится, чтобы отпихнуть с дороги соседа. Но возможно ли это?» «У тебя хорошая память», — медленно сказала Лидка. «Но одно слово ты все-таки переврал. Не это большее, а нечто большее». «Вот так». Рысюк довольно улыбнулся. «Зачем поставлены ворота? И что будет, если в один прекрасный день человечество пройдет в них с гордо поднятой головой? Немедленно, но и не торопясь, спеша поддержать любого, кто случайно оступится? Что будет, если это несбыточное однажды случится? Возможно, именно тогда цикл завершится, и намордник будет снят, и человечество будет, наконец, развиваться. Развиваться, а не ходить по кругу, не раскручивать беличье колесо. Возможно, тот, кто поставил ворота, сочтет, что теперь человечество достойно жизни, без поводка». «К чему?» — отрывисто спросила Лидка. «К вопросу о белых нитках», — также отрывисто отозвался Рысюк. «Наше знамя — естественная основа для идей Зарудного. Они, эти идеи, прирастут к нему безо всяких ниток». «Прирастут? К этому генералу?» — возмутилась Лидка. «Не к генералу, а к знамени», — мягко поправил Рысюк, «если тебе нравится выражаться столь высокопарно». Лидка молчала. На самом деле, Еще мягче продолжал Рысюк. Речь идет об обществе, способном эвакуировать свое население без потерь. Без потерь. В ворота. Без толкотни. Без давки. Вот так. И пей кофе, пока он не остыл. Лидка взялась за чашку, поставила ее на место —